эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии 10-го созыва пополнится членами Альянса патриотов. Правящие партии считают, что это только начало. По оппозиции добавляют начало конца грузинской мечты. В самопровозглашенной республике Абхазия бушуют пожары. Вслед за пожарами в Гальском районе обострилась ситуация и в Гагарском районе. Подводим итоги года в Армении и Азербайджане. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Представители Демократической партии в Джорджии предположительно победили в одной из гонок по выборам в Сенат США и лидируют во второй, приближившись к тому, чтобы получить контроль над палатой и необходимый потенциал для достижения политических целей избранного президента Джо Байдена. По прогнозам американских СМИ, демократ Рафаэль Уорнок победил во втором туре на выборах в Сенат в Джорджии, став первым чернокожим сенатором в истории штата. С его победой демократическое большинство в Сенате стало вполне досягаемым. Действующий сенатор Лефлер отказался признать поражение в коротком обращении к сторонникам вскоре после полуночи. На вторых выборах в Джорджии демократ Джон Оссоф опережает республиканца Дэвида Пердью, добивающегося переизбрания, и инициатива похожа на его стороне. Сначала он опережал Пердью менее чем на 4000 голосов, а теперь разрыв увеличился до 16 тысяч. Голосование определит, какая из партий будет контролировать верхнюю палату Конгресса, а также продемонстрирует потенциальные возможности избранного президента Джо Байдена реализовать его амбициозную предвыборную стратегию. Как сообщил CNN, секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, официальные результаты гонки могут стать известны в среду, однако окончательный итог выборов может оставаться под вопросом в течение нескольких дней, если разница в голосах, поданных за того или иного кандидата, будет минимальной. Один из высших постов в дипломатической службе избранного президента Джо Байдена получит Виктория Нуланд, включенная в санкционный список России. Об этом сообщает Reuters. Ей доверят пост заместителя государственного секретаря. В администрации Барака Обамы она занимала должность помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Кремль включил ее в черный список в качестве ответа на ограничительные меры тогдашней администрации. Другим заместителем главы Госдепартамента станет Венди Шерман. В президентство Дональда Трампа она вместе с Нуланд занималась аналитической работой в академических центрах. И Нуланд, и Шерман критиковали уходящего главу Белого дома за примиренческую, по их мнению, политику в отношении Москвы. Власти Китая не разрешили въезд сотрудникам комиссии ВОЗ по изучению происхождения коронавируса. Об этом на брифинге 5 января рассказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что очень разочарован таким решением и призвал к совместным действиям.
Мы участвуем в гонке за предотвращение инфекций, снижение заболеваемости, защиту систем здравоохранения и спасение жизней, одновременно внедряя высокоэффективные и безопасные вакцины для групп высокого риска. Это непросто. Это трудные мили, которые мы должны пройти вместе. Но если мы будем действовать сообща, мы сможем выиграть обе гонки и опередить вирус, ограничив при этом возможность дальнейшей мутации вируса и создания угрозы для имеющихся у нас инструментов здоровья.
В начале января международная группа экспертов ВОЗ должна была отправиться в китайский город Ухань, чтобы выяснить причины происхождения коронавируса в 2019 году. Представитель ВОЗ заявил 16 декабря, что Пекин одобрил это посещение. Уже после того, как эксперты отправились в поездку, выяснилось, что для их работы не выданы все необходимые разрешения. По словам главы ВОЗ, его заявили, что китайские власти ускорят внутренние процедуры, чтобы решить эту проблему.
Эхо Кавказа. Новости.
13 стран Евросоюза обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса. Копии письма в своем твиттер-аккаунте опубликовал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвик. Его подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции. Они выразили поддержку усилиям и инициативам государств-членов и Еврокомиссии поделиться вакцинами с ближайшими соседями, такими как страны Западных Балкан. То, же время мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей Евросоюза, страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям, говорится в письме. Суд в Лондоне в среду отказался освободить под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Sky News. Ассанж будет находиться под арестом до рассмотрения судом апелляции США на отказ в его экстрадиции. Адвокаты основателя WikiLeaks попросили об освобождении под залог, настаивая, что возможность побега их подзащитного отсутствует. Ведущий эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что в скором времени США могут довести темпы вакцинации от коронавируса до 1 000 000 доз в день. Фаучи выразил уверенность по поводу темпа вакцинации после того, как Белый дом не достиг цели привить 20 миллионов человек до конца 2020 года. По состоянию на утро вторника было введено более 4 800 000 доз. Каждый раз в начале больших программ возникают сбои. Думаю, что сбои были устранены, заявил Фаучи в интервью Associated Press. Как только процесс начнется и наберет некоторые темпы, мы сможем выйти на уровень 1 000 000 доз в день или больше. Он добавил, что считает план избранного президента Джо Байдена вакцинировать 100 миллионов американцев в его первые 100 дней в Белом доме очень реалистичной, важной и достижимой целью.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Парламент Грузии 10-го созыва пополнится членами Альянса патриотов. В правящей партии считают, что это только начало. В оппозиции добавляют «начало конца грузинской мечты». Владимир Унанянц о реакции на решение 4 депутатов создать новую оппозиционную партию уже в стенах парламента.
Больше не патриоты, еще не социалисты. Прошедшая в парламент по спискам аффилированной с Москвой партия Альянс патриотов и объявившая о намерении создать новую политическую организацию «Европейские социалисты» Фридон Инджи, Автандила Нукидзе, Гела Микадзе, Давид Зилпимяни дали возможность правящей грузинской мечте заявить, парламент 10-го созыва больше не может называться однопартийным, что и поспешил сделать спикер высшего законодательного органа Арчил Талаквадзе.
Оппозиция уже представлена в зале заседаний и с этого момента будет участвовать в заседаниях парламента.
На парламентских выборах Альянс патриотов получил 4 мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломи и Гоча Тевдурадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прекращены. А вот следующие за ними Микадзе, Инджа и Зилпимяни оказались менее категоричными. Что касается Инукидзе, то он изначально не стал отказываться от мандата. Как отметил Фридон Инджа, для них доверие избирателей важнее бойкота, который выгоден лишь национальному движению и грузинской мечте. Тот факт, что избиратели доверили свои голоса партии, которую сам Инджи и его соратники без сожалений собираются покинуть, бизнесмена не смущает.
Мы уважаем решение наших избирателей. Мы входим в парламент, чтобы выступить против правящей партии. Конечно, мы не сможем изменить решение большинства, но мы считаем, что конструктивными, аргументированными выводами, основанными на интересах страны и в то же время резкой критикой правящей партии, мы сможем влиять на решение парламента. Как только мы войдем в парламент, мы покинем Альянс патриотов и подключимся к парламентской работе как представители политического объединения «Европейские социалисты».
Инджи с 92 по 98 годы занимал пост министра связи Грузии в правительстве Эдуарда Шеварнадзе. В 2000-2004 годах был членом парламента 5-го созыва в качестве мажоритарного депутата от Мартвильского района, представляя блок либерийской партии. Последние 3 года, с 2017 по 2020, заседал в Тбилисском городском собрании от партии Альянс патриотов. Его и 3 других патриотов-ренегатов оппоненты называют спонсорами Альянса. А после того, как лидеры правящей грузинской мечты Иракли Кубахидзе, Мамуком Динарадзе заявили, что с вхождением именно этой четверки в законодательный орган парламент стал свободным от пророссийских сил, дал повод противникам власти обвинить мечту и бывших патриотов в циничном сговоре. Об этом, в частности, заявил один из лидеров национального движения Роман Гуцеридзе.
Грузинская мечта удивляет обилием несерьезных высказываний. Оказывается, первая четверка Альянса патриотов была пророссийской. пророссийской, а вторая – антироссийской. Это очень несерьезное заявление, потому что когда вы входите в список Альянса патриотов и являетесь его спонсором, вы заранее знаете идеологию партии, ее действия и отношение к России.
При этом, по словам Гуцериадзе, количество миллионеров в парламенте 10-го созыва с приходом туда бывших патриотов увеличится как минимум на 3. В самом Альянсе решение товарищей по партии считают печальным фактом, но, как отметила лидер движения Ирма Инашвили, это не поможет грузинской мечте создать легитимный парламент.
Я несколько раз упоминала, что бизнесмены, заявившие о вхождении в парламент, не являются ядром партии. Только Фридон Инджия был нашим истинным однопартийцем, и у нас была договоренность, что если господин Фридон решит пройти в этот сфальсифицированный парламент, то ему придется покинуть партию, потому что Альянс патриотов Грузии по-прежнему говорит «нет». Я хочу заверить грузинскую мечту в том, что вступление нескольких депутатов в парламент не изменит политической реальности в этой стране, и этот парламент не станет многопартийным.
В правящей партии же считают, что это только начало. По словам главы юридического комитета парламента Андрея Ханашвили, грузинская мечта готова к дальнейшим переговорам с оппозицией и ждет в законодательном органе новых депутатов.
Мы готовы к следующему раунду переговоров. Мы готовы обсуждать вопросы с международными партнерами в формате конструктивного диалога. Мы озвучили, где проходят красные линии. Сейчас мы видим, что первая оппозиционная группа уже представлена в парламенте и ожидаем, что в ближайшем будущем появятся люди, которые в первую очередь будут уважать своих избирателей, исполнять их волю и вести парламентскую деятельность. Если человек мыслит политически здраво и в интересах своих избирателей, то это решение должно быть принято, иначе своими действиями они нанесут ущерб интересам своих избирателей.
Предшественница Ханашвили на посту главы юридического комитета, а ныне одна из участниц объединенной оппозиции Экобеселя, считает, что налицо открытая сделка между грузинской мечтой и членами партии, пытающиеся выдать себя за оппозиционную.
Я думаю, что эта картина наглядно показывает, насколько тяжела сегодня ситуация с парламентом и большинством. На фоне парламентского кризиса, когда происходят подобные манипуляции, все прекрасно понимают, что это решение принято в результате простой сделки, когда Альянс патриотов, как партия, не проходит в парламент, а отдельные лица проходят парламент индивидуально. Это транзакция открытого типа. Все понимают, что вы создаете фасад, когда вы входите в парламент, где в одиночестве находится правящая партия, которая несправедливо и плохо провела выборы.
По мнению оппозиции, сегодня грузинская мечта пытается сделать все, чтобы убедить население страны и международных партнеров в том, что парламент не является однопартийным. Но эти попытки настолько неуклюжи, что поверить в искренность ситуации с бывшими патриотами еще менее реально, чем в справедливые выборы. Владимир Лунянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. В нескольких районах самопровозглашенной Республики Абхазия обострилась ситуация с возгораниями. Пожары затронули несколько сел Гальского района. Сгорели 3 дома, жертв удалось избежать. Осложнилась ситуация и в Гагарском районе. Сегодня огонь спустился на трассу Псоу-Ингури в районе Гагарского санатория «Москва». С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
2021 год начался в Абхазии с пожаров. Сначала загорелись леса на дальних отрогах в окрестностях Гагры и Нового Афона. Подобраться к ним пожарные расчеты не могут. Сегодня пресс-служба МЧС сообщила, что лесной пожар спустился к республиканской трассе Псоу-Ингур, и линия огня растянулась на 4 километра вдоль трассы. В опасной близости от огня оказался Гагарский санаторий «Москва». Пожарные районы вместе с сотрудниками санатория подключили противопожарную установку, но огонь приближался к зданию. На место прибыли 5 пожарных расчетов, и огонь удалось остановить. Здание санатория не пострадало, но начался камнепад, и огромные валуны завалили республиканскую трассу у въезда в Гагру. Дорожно-ремонтное управление расчищает завал, а пожарные мониторят ситуацию. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет. Остаются локальные очаги – возгорание в горной зоне. Самые страшные разрушительные пожары полыхали в эти дни в Гальском районе Абхазии. Огонь бушевал вблизи 9 сел на площади около 600 гектаров. Более других пострадало село Верхний Баргеп. Там сгорели 3 дома и были уничтожены плантации орешника. Но жертв среди местных жителей нет. О сложившейся ситуации рассказал житель села Верхний Баргеп, директор школы Кобари Гвава. Огонь пришел к ним со стороны сел Сида и Набакия.
Началось позавчера, где-то к часам 3-4. Из Иды и из Назакеви пожары начались, там пустыри, там населения нету. Да, золотарником все там заросли, дождей давно не было, все высохло. Старика мы видели, что вот дым идет везде кругом. И потом уже, как стемнело, перекинулось на наше село. Такой период там в январе, таких этих никогда не было. Это обычные локальные пожары. Где-то в конце февраля, в начале марта бывали, поэтому не были готовы. Сейчас уже после праздников все начинали вот очищать орешники от этих зарослей, чтобы пожары не переносились. Были вызваны пожарные наряды. Ребята поработали, если бы их не было бы, наверное, там 50-60 минимум сгорело.
По словам Кобы Регвава, такого страшного пожара старожилы села не помнят. Дотла сгорели 3 дома и почти половина плантации ореха.
У нас 3 дома сожжены, дотла, орешники, больше 50% наверное, плодотворных уже уничтожено. Амбары сгорели, кукурузы, свинарники, почти у каждой семьи, каково это коснулось. Но самое главное, что благодаря наших пожарников, МЧСовцев, дома все сохранили, и буквально до поздна вчерашнего, пока вот ветер не стих, они здесь находились и работали беспрерывно. Страшно, я такое в жизни не видел. Ветер был такой, вот деревья гнулись почти до земли. Пламя перекидывало буквально 50-100 метров. Невозможно было подходить и тушить. С окраины села началось. И ветер от гор в сторону моря, ветер дул. И прямо вот на наше село и шло прямо. Население, ну, в панике было, ну, всю ночь. Бегали с ведрами, с тазиками, а мочак поднимался тут, не знали, по какую сторону бежать. Такое я не видел. Не то, что я старожилы, которые здесь, они тоже не помнят, что когда-нибудь такой пожар был, это стихия была.
О том, как справлялись с пожарами, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям рассказал руководитель этого ведомства Лев Квициния.
В Гагскую дежурную часть поступила сигнал в первой половине дня 3-го. Звонили из разных сел. Гагский район, Нижняя зона, там практически во всех селах было охвачено огнем. И там сухое золотарника, оно быстро, как спичка, возгорается. Там, безусловно, присутствует человеческий фактор. Видать, кто-то там окурок выбросил. Мне сложно сказать, но факт то, что возгорание произошло, и оно мгновенно начало распространяться. Из-за того, что поднялся сильный ветер, ситуация все осложнялась. Если бы не было сильного ветра, то мы бы быстро, оперативно могли бы справиться.
Лев Квициния сообщил, что никто не ожидал таких масштабов возгорания. Пришлось эвакуировать местных жителей. А в тушении пожаров участвовали все. Помогали кто чем мог.
Я поехал вечером, я не знал, что пойдет такое возгорание, будут такие масштабы. Там и глава, и мэр города, и все структуры, которые в Гальском районе, оперативно мы провели совещание и по селам проехали. Ну, картина была удручающая, потому что вот рядом дома, угроза 100%, мы начали эвакуировать людей. Людям, конечно, сперва было непонятно, шок, небольшая паника, но все-таки молодцы, мы могли найти общий язык. Они стали рядом с нами, и благодаря этому мы сохранили, честно говоря, потому что там на пожаре не было начальников или там помощников. Ситуация была настолько сложна, что каждый делал, что мог. Задача была не подпустить к жилым домам. Я думаю, что с этой задачей справились.
В тушении пожаров принимали участие 7 бригад МЧС и около 100 сотрудников. Глава МЧС информирует, что леса горят и в других районах Абхазии, в частности, в Гудаутском и Ачимчирском. Но возгорание происходит в труднодоступных местах, куда не могут добраться абхазские спасатели. Собственной авиации для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах у абхазского МЧС нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Конец света опять отложен. Наш постоянный тбилисский автор Тенгиз Аблотия нашел способ победить кризис. Нужно просто выйти на улицу и поискать признаки обнищания в толпах. штурмующих торговые центры. Рубрика «Взгляд из Тбилиси».
В Грузии, как и положено в период всеобщей пандемии, свирепствует экономический кризис. Его видно везде, в эфире оппозиционных телекомпаний, где пенсионеры и базарные торговки рассказывают о том, что вот-вот испустят дух от безденежья, в апокалиптических заявлениях представителей бизнеса о катастрофическом спаде в продажах, закрытии объектов и массовом банкротстве. Кризис виден в заявлениях политиков, что с одной, что с другой стороны, в статистических отчетах, которые показывают падение экономики на всех направлениях. В общем, кризис видно везде и на каждом шагу. Не видно только в одном, в реальной жизни. Как только вы отключаете телевизор и компьютер и просто выходите на улицу, кризис исчезает бесследно. Есть нечто необъяснимое в том, что мы видим вокруг нас. По любой самой минимальной логике сегодня в Грузии должен быть почти повсеместный тотальный голод. Экономика остановилась, рабочих мест, по идее, вообще быть не должно. А доходы населения просто обязаны упасть настолько, что народу придется перебиваться с хлеба на воду. Только по линии туризма Грузия потеряла 3,5 миллиарда долларов в год. И это, так сказать, чистые деньги, которые в обход бюджета и прочих бюрократических структур идут прямо в карманы народонаселения. Теперь сумма, получаемая страной от туризма, равняется 0 долларов и 0 центов. Параллельно обвалился ресторанный бизнес, умерли гостиницы, наполовину застыла строительная индустрия. Это сотни тысяч часто вполне высокооплачиваемых рабочих мест. Соответственно, по идее, в стране сейчас должен быть тотальный потребительский обвал. Согласен, должен быть, но его нет. И я прихожу к этому выводу на основании личных наблюдений. Только не спрашивайте как, почему, за счет каких средств страна, потерявшая целые сектора экономики, не только выживает, но и умудряется сохранить практически прежний уровень потребления. У меня нет ответа на этот вопрос, так что не спрашивайте. Могу лишь сказать, что на самом деле никакого экономического кризиса в Грузии нет. Об этом свидетельствовал и продолжавшийся почти 10 дней абсолютное и полное столпотворение у всех торговых центров, крупных магазинов и рынков. Я уже слышу привычный аргумент. Это меньшинство населения может себе позволить такое, а большинство голодает. Очень спорное утверждение. В особенности, если учитывать многотысячные толпы народонаселения, осаждавшие торговые объекты, то очень уж крупное у нас получается меньшинство. Но в данном случае главное не это. Вопрос не в том, сколько народу занимается неистовым шопингом. Важно то, что в кризис их не стало меньше. Даже в непраздничные дни посетителей в магазинах, куда можно было заходить, было не меньше, чем до пандемии. Есть еще нечто очень важное. Кризис не привел к потере значительной частью населения своего социального статуса. Кто где был, там и остался. Богачи остались богачами, средний класс остался средним классом, беднота, как водится, беднотой. Это ничуть не менее важно, чем доходы и число дензнаков в карманах. Потеря социального статуса и перемещение в более низкую категорию часто давит едва ли не больше, чем, собственно, потеря денег. Нагляднейшим свидетельством того, что покупательная способность населения каким-то мистическим образом сохранилась почти на прежнем уровне, это то, что цены продолжают расти. Как правило, в начале любого кризиса всегда фиксируется рост цен, примерно как высокая температура в начале болезни. Но позднее, когда заначки заканчиваются, работы нет, доходы обвалились, покупательная способность падает, а вместе с ней и цены. Примерно как это было в 90-е годы, когда за 5000 долларов можно было купить нехилую квартирку в Тбилиси. Все именно так и должно быть. И я в очередной раз, заходя в магазин с замиранием сердца, жду. Ну вот-вот, посмотрю на ценники, а там все процентов на 40 дешевле. По любой экономической логике все так и должно быть. Если не на второй, то уж точно на шестой месяц кризиса. Как говорится, ну хоть это вы должны помнить. Должен, но я не помню. Так и тут. Должен быть обвал цен, но нет его. Хоть убей. Последние 20 лет Грузия демонстрирует совершенно невероятную живучесть. В 90-е годы был не кризис, это был глобальный катаклизм, связанный со сменой строя и развалом целой страны. После 2004 года, когда в стране ситуация относительно стабилизировалась, ей на голову обрушился с десяток кризисов, как глобальных, так и своих, пасконно суверенных. Всякий раз мне, да и всем вокруг казалось, ну все, теперь кранты, массовое обнищание начнется. Статистические данные свидетельствовали о наступлении эпохи постапокалипсиса. Эксперты и политики предрекали массовый мор населения. Но всякий раз, выходя на улицу, вы встречали реальность, которая совершенно равнодушна к наступившему апокалипсису. 2008-2009 год, глобальный кризис. Каждый день средства массовой информации сообщают о закрытии очередной компании. Бизнес на грани банкротства. Ну все, вот и кранты, теперь все рухнет. Но выходишь на улицу, там совершенно другая картина. Пробки на дорогах, полно народу в магазинах, торговых центрах, рынках. Цены на недвижимость стоят, как вкопанные. Судя по всему, конец света отложен. Потом начались внутренние проблемы. Девальвация лари. Рекорд за рекордом. Национальная валюта парит в свободном полете. Продукция стремительно дорожает, доходы падают. Ну что, финал? Беспорядки, голодные бунты? Ага, сейчас. Черта с два. Снова пробки на дорогах, полно народу в магазинах, ну и так далее. Раз в 2-3 года повышаются цены на электроэнергию и газ. Ну все, этого страна точно не перенесет. Зарплаты не растут, цены подскочили, коммунальные расходы достигли эпических вершин. Ну хоть сейчас кранты? Как? Опять очереди, магазины, пробки? Да лопни у них печенка, они что, бессмертные? Ну и вот пришел, наконец, полный и неизбежный коронакризис. Экономика остановлена, рабочих мест нет, туристов нет. В общем, сложно перечислять, чего нет. Проще назвать, что еще осталось. Выжить в этой ситуации ноль шанс. Массового голода не избежать. Ну хоть теперь кранты, наконец? Ну конечно, как говорится, чтоб я так жил. Я не знаю, как это происходит, даже не спрашивайте. У меня нет разумного объяснения тому, что неизбежные, с точки зрения любой, самой минимальной экономической логики кранты, все никак не наступает. Хотя о чем это я? Где Грузия и где логика?
Вы прослушали взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблотия. Вы прослушали взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблотия.
Читаем прессу.
Старые проблемы в Новый год. О чем писала югоосетинская пресса в первую неделю 2021 года с обзором СМИ из Цхинвали Зарина Санакоева.
Канун Рождества в Южной Осетии вспоминают о событиях 1991 года. 30 лет назад, в ночь перед Рождеством, в Цхинвал с территории Грузии были введены 3000 вооруженных людей, часть из которых была сотрудниками МВД ГССР, а часть – выпущенными из тюрем заключенными, которые были переодеты в милицейскую форму. Они заняли центральную часть Цхинвала и начали произвольные аресты прохожих и стрельбу по безоружным гражданам. Был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. О кровавом Рождестве, как принято его называть здесь, на этой неделе пишут все СМИ республики. Международное информационное агентство «Южная Осетия» сегодня публикует статью политолога Геннадия Кокоева. Он отмечает, что практически вся грузинская часть населения Цхинвала перед этим скрытно покинула город. Позже выяснится, что руководство Грузии убедило этнических грузин в том, что после наведения порядка те вернутся в освобожденный от осетин город. Впоследствии эти люди будут обязаны явлены беженцами из Тхинвальского региона. Хотя под категорию беженцев или вынужденных переселенцев они не попадают, поскольку их никто не изгонял или вынуждал покинуть родные дома, пишет Кокоя. Впрочем, такие же обвинения можно предъявить руководству внутренних войск МВД СССР, генералам Малюшкину и Воронову. Подчиненные им войска в дни немыслимого произвола над безоружным осетинским населением попрятались в казармах так, как будто происходящее их не касалось, отмечает он. Критикует Кокоев и высшее руководство СССР. 7 января, когда стало ясно, что замолчать события в Южной Осетии не удастся, президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, в котором сторонам было приказано прекратить боевые действия, а в политическом аспекте вернуться к исходному положению, то есть отменить все решения по изменению статуса Южной Осетии с обеих сторон. Примечательно, что упомянутый указ был издан только после того, как Уром понесла агрессивная сторона. До этого гибель мирных осетин не производило никакого впечатления на высшее руководство страны. В конце прошлого года Анатолий Бибилов дал итоговую пресс-конференцию. Информационное агентство РЕС цитирует слова президента о том, что череда проблем в республике имеет старые корни. Бибилов считает, что многие из проблем, которые существуют сегодня в республике, были и раньше, а сейчас они просто оголились. Касаясь интересов народа, я думаю, что я еще ошибок не совершал. Клубок проблем, которые накапливались в течение 10-12 лет, назревал, и эти проблемы оголились. Если брать ситуацию с Цнелис, то это проблема с 2008 года. Что же касается ввоза, то это связано с нормами Евразийского таможенного кодекса, который работает на территории Российской Федерации. Вступил он в силу 1 января 2018 года. Мы решим вопрос с ввозом и таможенными препятствиями, но в одночасье справиться не получится, потому что проблема связана с взаимоотношениями групп стран, входящих в Евразийский таможенный союз. С сказал Бибилов на пресс-конференции. Блогер Алан Парастаев тоже комментирует итоговую пресс-конференцию президента. В частности, ту часть, где президент в очередной раз высказался за вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации. Но и тут было обозначено два аспекта. Один – объединение северной и южной части Осетии, что Анатолий Ильич назвал «нашим спасением». Второй – вхождение Южной Осетии в состав России – гарантия абсолютной безопасности народа республики. Пишет блогер, соглашаясь с первым пунктом, задает вопрос. Спасением от чего является объединение? От потери национальной идентификации, языка и культуры? И обстоят ли дела с этим в российской Северной Осетии лучше, чем в независимой Южной? Есть у блогера вопросы и к словам президента о гарантии абсолютной безопасности народа республики. Парастаев считает, что военная база Российской Федерации и множественные договора между нашими странами и есть гарантии безопасности. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа. Тхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
Президент Франции Эммануэль Макрон присвоил титул кавалера почетного легиона бывшему премьер-министру Грузии Бедзини Ванишвили. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Франции. В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что в этом году награды были удостоены люди, внесшие значительный вклад в борьбу с коронавирусом, пишет Первый канал Грузии. Орден почетного легиона является высшей наградой Франции и вручается президентом Франции за величайшие военные и гражданские достижения. В Абхазии вновь полыхают пожары. По данным МЧС самопровозглашенной республики, во второй половине дня 5 января новые очаги возгорания были выявлены в Угальском районе. Сухостой горел в окрестностях сел Сида и Верхний Баргеб, Зяма Баргебе. По данным ведомства, быстрому распространению огня способствует теплая погода и ветер. К тушению огня были привлечены пожарные из Сухуми, Ачимчиры и Агудзеры. Накануне сообщалось, что пожары в Угальском районе затронули 9 сел, сгорели 3 дома. Абхазские телеграм-каналы при этом пишут об очагах возгорания в новом Афоне, Гагре, поселке Цандрипш, Гантиаде. Для тушения лесных пожаров нужен специальный вертолет, которого нет у МЧС Абхазии, а обращаться за помощью к российским коллегам пока рано, считает ведомство, пишет телеграм-канал «Республика». Отметим, что в Тбилиси накануне заявили о готовности оказать помощь в тушении пожаров. В Грузии также идет борьба с пожарами. Для тушения лесного пожара в регионе Рач-Личхуми был задействован вертолет, сообщила служба по управлению чрезвычайными ситуациями ВД Грузии. В этих местах горит нижний покров леса, пожарные продолжают работу с помощью индивидуальной спецтехники. Несчастный случай произошел в югоостинском селе Недлати. В результате пожара в собственном доме сгорела пожилая женщина, сообщили РЕС в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия. Трагедия произошла в ночь на среду. На пульт дежурного МЧС сообщение о возгорании двухэтажного частного дома поступило в 5 часов 10 минут утра. На место прибыл пожарный расчет. Когда с пламенем уже удалось справиться, в доме обнаружили труп 82-летней жительницы, которая, судя по всему, заснула и не сумела вовремя выбраться на улицу. Прима-балерина Нина Ананиашвили возглавит балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета. Об этом она сообщила в грузинской службе «Радио Свобода». При этом Ананиашвили продолжит руководить балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балета. Журналист грузинской службы «Радио Свобода» Эка Кеванишвили спросила у Ананиашвили о позиции ее мужа, политика Григория Лашадзе, относительно должности в российском театре. «Конечно, он не обрадовался. Во-первых, я реже буду дома. Но я никогда не вмешиваюсь в политику, он сам принимает политические решения. А это моя жизнь. Сегодня моя сфера – профессия и искусство, и этой профессии хочу сделать как можно больше для нашей страны», – заявила Ананиашвили.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 2020 год для Азербайджана и Армении был наполнен особым драматизмом. к обычным внутриполитическим сложностям добавилась пандемия, а в конце года – полуторамесячная война. Секреты победы, перспективы мира в условиях продолжающейся пандемии и другие итоги года в Азербайджане Вадим Дубнов обсуждает с политологом Лейлой Алиевой.
В этом году было довольно много событий, изменивших жизнь Азербайджана, но я предлагаю начать хронологически, начать с пандемии. Как пандемия изменила жизнь Азербайджана, как она стала политическим, социальным, экономическим фактором?
Пандемия охватывает все страны, приблизительно одни и те же проблемы возникают, но каждая страна справляется с ней в силу особенностей своего государственного управления. С одной стороны, это была проблема, которая как бы объединила Азербайджан со всеми другими странами, но с другой стороны, она тоже показала, выявила какие-то особенности и недостатки государственного управления. Была видна какая-то непоследовательность в принятии решений, мер карантина. Хотя ресурсы были очень большие, и поначалу Азербайджан даже занимал первое место в плане ресурсов для разрешения этой проблемы. Понятно, что со статистикой на первом месте была Грузия, что меньше всего было инфицированных. То есть Грузия справлялась с этим именно в силу более эффективного тактики и стратегии, принятой во время начала, особенно начального этапа, Азербайджан справлялся с этим за счет ресурсов. Я думаю, что в конечном итоге стал давать сбой именно механизм госуправления. Было очень мало профессионализма в том, как принимались решения. Не очень расточительные траты ресурсов на социальную защиту населения. Много людей жаловались на то, что компенсация была очень маленькая, всего 190 манатов, очень мало, около 100 долларов. И были очень большие ограничения на категории людей, которые могли получить эту поддержку. На второй стадии она была осложнена. Во-первых, она отвечает общей мировой стадии, в которой идет повышение серьезных заболеваний во многих странах. В Азербайджане, я думаю, в Грузии и в Армении еще осложнялась общая тенденция, еще осложнялась событиями социально-политическими.
Вернемся к началу года, когда пандемия фактически в ритмах своих совпала с процессом, который некоторые называли авторитарной модернизацией, кто-то внутривластной интригой. Как все это накладывалось друг на друга, при том, что, в общем, одновременно шли и непростые процессы в оппозиции?
Пандемия задержала процесс вот этой модернизации. Но, я думаю, основные замены и назначения были сделаны до того. Действительно шла тенденция модернизации, хотя оппозиция смотрела на это более скептически, оценивала это как скорее имитацию процессов, чем серьезную модернизацию, потому что она считала, что замена олигархов какими-то молодыми кадрами еще не означает замены системы управления. Усилилось также во время пандемии давление на оппозицию. Мы знаем, что многократно в своих речах, связанных с пандемией, президент выбрал своей целью для критики оппозицию. Хотя, в общем-то, все говорили, что в этот момент нужно единство и объединение всех сил страны для того, чтобы бороться вместе. Был предложен диалог, но на который пошли не все партии. Основные оппозиционные партии отказались от этого диалога. Да, я думаю, что пандемия была использована правительством для того, чтобы усилить давление на оппозицию и людей, которые, как правило, являются потенциальным протестным электоратом.
И между волнами пандемии, когда более-менее леглась первая и еще не началась вторая, Азербайджан пошел на активные действия в Карабахе. А это как-то увязывалось с политическим, экономическим календарем, с эпидемиологическим календарем, с внешнеполитическим календарем?
До карабахских событий были события в Тавузе в июле. И очень многие рассмотрели это, во-первых, как сигнал того, что не только две стороны конфликта участвуют во всем этом, но интересы, мотивация третьих сторон тоже сильна, потому что, как мне помнится, очень много было анализа того, что нарушение прекращения огня географически было достаточно далеко от фронта, обычного фронта действий. Оно было очень близко к стратегическим газопроводам и нефтепроводам. Во время этого нарушения огня случилась очень серьезная вещь, на самом деле. По сути, конфликт, вторая фаза конфликта началась именно в феврале, потому что вот убийство этого генерала, который оказался в конечном итоге почти национальным символом, оно мобилизовало население, и Алиеву пришлось встретиться с демонстрацией факта того, что статус-кво в Карабахском конфликте – это не просто статус-кво. Там назревают события, там назревают какие-то социальные явления, которые в конечном итоге ударят и достаточно сильно. Вот это ралли, которое все-таки было использовано тоже Алиевым для того, чтобы расправиться с оппозицией, но это ралли показало, что недовольство статусом кво в азербайджанском обществе, в общем, достигает достаточно высокого уровня и представляет для угрозу политической стабильности. То, что случилось в сентябре, для многих было, конечно, все-таки неожиданностью, потому что, например, апрельские события 2016 года, они показывали, что внешние державы не дадут возможность этому конфликту перейти за какие-то рамки. Пока внешние державы, которые региональные державы, которые заинтересованная сторона в этих конфликтах, они все-таки предпочитают видеть статус-кво, широкомасштабную войну. И вот эта широкомасштабная война, которая разразилась в сентябре, была для многих откровением в Азербайджане. И тем более, что она зайдет так далеко, как до взятия Шуши. Значит, вот это было достаточно таким неожиданным решением правительства, которое, в принципе, всегда считалось с интересами и больших держав, и как бы оставалось в рамках переговорного процесса.
27 сентября сама власть ожидала, что все зайдет так далеко до взятия Шуши?
Я думаю, что вообще все шло к тому в регионе, чтобы, конечно, эта война разразилась. Были достаточно серьезные сигналы со всех сторон. Скажем, закупка оружия со стороны Азербайджана у разных партнеров, постоянные в регионе и буквально за неделю до этого учения, организованные Россией, то Турцией. Очень странная, скажем, радикализация в риторике и в некоторых действиях армянского правительства, становление Тевтонского договора, частые поездки в Шушу, становление парламента в Шуше и так далее и тому подобное. Все это очень сильно нагнетало обстановку, но опять-таки говорю, люди настолько были уверены, что нет интереса к большой войне со стороны крупных центров силы, что этого не произойдет. То, что ожидал, это сложно сказать из лидеров. Ну, я думаю, что наверняка эта война показала, что оба готовы к военным действиям. Но то, что выявила эта война, она выявила, что оказалось, Азербайджан подготовлен лучше в плане военном отношении, в плане планирования и так далее и тому подобное.
Что теперь с внутриполитической стабильностью? Вроде бы на первый взгляд Алиев абсолютно триумфатор и все у него замечательно, но есть много скептиков, которые говорят, что дальше все будет сложнее и ему довольно многое припомним, в том числе и уступки России в виде миротворцев, которые не воспринимались никогда с 90-х годов?
Ну, во-первых, было много недовольных тем, что он почему-то все-таки остановился после Шуши. Хотя, в общем-то, триумфальное шествие армии объединило людей, и все воспринималось как победоносное, значит, шествие. Было непонятно, почему он вдруг остановил после Шуши его. То есть так вот этот вопрос остался неразгаданным. Второй вопрос, который остался неразгаданным, это почему пришли русские войска. То есть понятно, что была какая-то договоренность, мнение, что Россия не вмешалась, потому что была договоренность, что Азербайджан дойдет до каких-то пределов за то, что придут русские войска. Дальше уже идет, опять-таки, спорная такая версия. Считается, что Россия не ожидала, что Азербайджан зайдет так далеко, как до Шуши. Есть одна версия. Другая версия считает, что это тоже входило в планы определенные. Основная масса все-таки считает, что освобождение Шуши, оно было как бы, это была демонстрация силы армии азербайджанской вопреки, скажем, ожиданиям России. Ну и главное, конечно, это очень радикальный отход от национальной концепции безопасности и государственного строительства. Это привод российских миротворцев. Вообще все, кто вышли из народного движения, народно-освободительного демократического движения начала конца 80-х годов, все однозначно оценивают это как очень негативный факт и считают, что это создает еще больше угрозы безопасности не только для Азербайджана, но вообще для всего региона. И для любых прозападных проектов в регионе наличие вот этих русских миротворцев, оно не только подрывает суверенность Азербайджана в плане внутренней политики и так далее, и попыток вообще всех стран Закавказья пытаться интегрироваться в Европу и в евроатлантические структуры.
Так, наблюдатели по этому поводу предполагают, что Азербайджан предпочитает этому, или делает вид, что предпочитает этому, некий альтернативный центр силы, который образно сейчас назван платформой 6 с подачи Эрдогана. Насколько возможно появление такого центра силы, насколько вообще действительно возможна новая жизнь в этом регионе после разблокирования всех коридоров?
Я думаю, что общество разделено. Правда, разделено не равноценно. Но есть какая-то группа, скажем, лояльных правительству, близких бюрократии, такая социальная прослойка, которая считает, что все в порядке. И, значит, при участии турецких войск тоже, значит, ситуация может быть под контролем. И, значит, все идет по плану. Другая часть, это в основном оппозиция, это, я бы сказала, большинство населения, они считают, что присутствие русских войск это, значит, очень губительно, но как альтернативу, чтобы теперь выходить из этой ситуации как-то, они предлагают усиление, например, альтернативных блоков вроде Гуама. К Гуаму присоединилась бы еще Турция. Так что это как бы сейчас все лихорадочно думают, как выходить из ситуации по поводу русских миротворцев. И первая группа говорит, что все преувеличены страхи и так далее. Информации очень много о том, что вместо 1960 миротворцев уже количество всего персонала достигло 5000, и вообще все это будет повышаться. То есть привод российских войск, он наоборот еще более обострил противоречия в обществе, хотя война на какой-то период она объединила общество. Даже оппозиция, как вы знаете, объявила мораториум на критику правительства на 2 месяца. Вот. Но все равно, так сказать, сейчас все возвращается на места свои, и не исключено, что какой-то кризис наступит еще до истечения 5 лет пребывания российских войск, потому что все-таки традиция в азербайджанском государственном строительстве, она связана именно с независимостью от России. России. И вот эта непоследовательность и это радикальный, серьезный отход от этого принципа, он чреват всякими последствиями.
Итоги года в Азербайджане подвела Лейла Алиева. Вадим Дубнов продолжает тему. Теперь речь об Армении, которая пережила, возможно, самый тяжелый год в своей новейшей истории. Своими впечатлениями делится политолог и журналист Армен Ханбабян.
Армен, если бы мы подводили итоги по первым 9 месяцам года, что бы мы отметили?
Первые 9 месяцев были достаточно проблемными. Сильно ударила по стране пандемия коронавируса. В Армении эти цифры стали нарастать по экспоненте. Весной был объявлен локдаун, потом в силу ряда причин, в первую очередь экономического характера, локдаун был отменен. Тем не менее, экономика пережила сильный удар. Не только власти виноваты в этой ситуации, хотя, безусловно, вина властей тут присутствует. Есть и вина населения, которое долгое время не верило в саму идею коронавируса, в само его существование.
Какие-то реформы, которые намеревалось сделать правительство, какие-то структурные изменения, каким-то образом они хоть как-то продвигались или не успели?
Не успели практически, разве что в различных государственных структурах, далеко не на руководящих, а на средних уровнях, стали работать несколько десятков молодых специалистов, приглашенных из диаспоры. Подобная идея давно витала в воздухе. Однако вот в связи с уже указанными причинами дальнейшего развития это не получило. Кроме того, говорить о каких-либо структурных изменениях тоже не приходится, потому что в результате вот нарастания коронавирусной опасности очень много средств, сил было направлено государством на оккупирование этой угрозы.
А насколько не давала сосредоточиться другая проблема нынешней власти, ее борьба с предыдущей властью, ее попытки самоутвердиться на политическом поле?
Это, возможно, и отвлекало. Однако, что касается борьбы нынешней власти с предыдущими властями, то тут надо сказать, что эта борьба в основном носила вербальный характер, потому что никаких конкретных, жестких каких-то не предпринимало.
Ну, как говорил Владимир Владимирович Путин, посадки были.
Какие-то посадки были, потом этих людей отпускали. Почему в обществе, в частности, нарастало недовольство новой властью и в том числе премьером Николом Пашиняном? Он, так сказать, недостаточно Пашинян. Те заявки об Альбескар, о том, что все бывшие коррупционеры будут непременно наказаны, а все уворованные, уведенные ими огромные средства, в том числе бюджетные и другие, будут возвращены, в очень большой степени и осталось словами. Очень много людей успело уехать из страны. Причем произошло это достаточно странно. Никто их, в общем-то, особенно не ловил, не задерживал. Тут есть и свое объяснение. Очень часто следы этой коррупции, следы всяческих незаконных операций вели далеко за пределы страны, и уже поэтому выявить все концы и наказать участников этих коррупционных схем было как минимум очень сложно, если вообще возможно.
Одним из самых невероятных итогов, на мой взгляд, года стало то, что нынешняя власть, проиграв такую войну, осталась у власти.
Протесты после похабного мира никак не приобрели слишком массовый характер. По существу тем силам, которые добиваются смещения правительства и, в частности, премьера Пашиняна, а это бывшие и поддерживающие их некоторые общественно-политические течения и партии, не удавалось ни разу собрать сколько-нибудь значимых по количеству участников митинг, шествия. Ничего подобного не было. Можно как угодно трактовать это. Можно говорить об огромной разочарованности. Можно говорить о том, что общество переживает колоссальный и очень болезненный шок и не может прийти в себя, и это будет правдой. Вот. Можно говорить о том, что люди до сих пор не могут полностью осознать и понять, что же случилось осенью прошлого года со страной, с Карабахом. Можно что угодно говорить, но факт остается фактом. Оппозиции не удалось не только сместить правительство и добиться отставки Пашиняна, но и фактически в последнее время протесты вообще сошли на нет. Тут есть еще одно объяснение. Дело в том, что силы, объединившиеся в, так сказать, альянс 17 партий, хотя многие партии представляют из себя, как говорится, партию одного человека, не в этом дело. Вот силы, объединившиеся в антиправительственный альянс, не предложили сколько-нибудь внятной альтернативы происходящему. Потому что после подписания известного соглашения и введения в Карабах российских миротворцев выступать против этого решения стало практически невозможно. Ни одна политическая сила в Армении, естественно, не может и никогда не скажет, что мы против этого соглашения, мы за вывод российских миротворцев и мы за возобновление военных действий. Это, так сказать, из области даже не научной фантастики. Скажем, добившись отставки и придя, так сказать, приведя к власти некое временное правительство, как они говорят, которое должно быть со временем организовать новые выборы, они должны принять существующую реальность. И, кстати, люди это очень хорошо понимают. А если они приходят для того, чтобы принять существующую реальность, то зачем, собственно, они приходят?
Ваши слова как бы подтверждают подозрение о том, что окно возможностей у любой нынешней армянской власти крайне узкое. И что делать в этой ситуации, когда, ну, не видно никого, кто мог бы, ну, каким-то образом предложить эти принципиальные подходы? Это тупик на сколько времени?
Действительно, такой вопрос встает перед практически всеми гражданами, перед всем армянским обществом. Вряд ли это можно назвать тупиком. Дело в том, что сами власти и лично премьер Пашинян говорит, да, мы, естественно, несем за происшедшее ответственность, это говорится открыто, и мы готовы ответить, но не в результате какого-то переворота или нелегитимной смены власти, а в результате народного волеизъявления. В этой связи речь идет об организации внеочередных парламентских выборов. И поэтому власти готовы пойти на неочередные парламентские выборы, чтобы легитимным, законным путем народ вынес свой вердикт. Достойно ли нынешнее правительство, нынешняя правящая политическая сила в лице движения «Мой шаг» оставаться у власти, или оно должно уступить место другим политическим силам? Ни на что другое, ни на какую отставку премьер-министра, ни на какой распуск парламента и переход власти силам, выступающим против нынешней власти, конечно, власти не согласны, и это тоже можно понять, потому что в любом случае, если такое бы произошло, то пришедшие новые силы были бы изначально нелегитимны. Тот факт, что власть готова идти на внеочередные выборы, которые, сразу замечу, на мой взгляд, вероятнее всего состоятся во втором квартале, скорее всего, от наступившего года, это, видимо, единственный, ну, легитимный вариант, если, повторю, не будет никакого до этого форс-мажора.
И если остается немалая вероятность того, что нынешняя власть останется власть?
Мне кажется, что такая вероятность есть, и она не так уж и мала.
Долгое время считалось, что Москва заинтересована в том, чтобы Армения оставалась, ну, в полузакрытом состоянии, в котором она пребывала из-за конфликта все эти годы. А сейчас ситуация как будто бы изменилась, и Москве, в общем-то, как бы становится выгодным, наоборот, некое открытие границ Армении и вот это разблокирование комплекса транспортных коридоров. А насколько это может повлиять на, скажем так, внешнеполитическую ориентацию Армении?
Ну, вообще начать с того, что идея открытия региональных границ не нова. Она давно муссируется. В свое время даже, как известно, бывший руководитель республики Серж Азатович Саркисян занимался футбольной дипломатией, так называемой, с Турцией. И стороны стояли на грани буквально открытия рубежей и возобновления сообщений. И вот сейчас возник очередной момент, когда она может быть осуществлена. Да, Россия, конечно, заинтересована в этом, потому что, напомню, например, железные дороги находятся в Армении в ведении России. В свое время во втором по значению армянском городе Гюмри, неподалеку от турецкой границы, российские железнодорожники даже приступили было к строительству крупного транспортного узла нового. Потом эта идея снова была заморожена, но не исключено, что она будет, как говорится, разморожена. И если начнется возобновление транспортного сообщения, то выиграет не только Армения, выиграют все страны региона, это понятно. Более того, на мой взгляд лично, Россия давно вынашивает вполне понятную, естественную идею о более тесном вовлечении Азербайджана в свою орбиту, экономическую и политическую. Тем более актуальной эта идея становится сейчас, когда в Азербайджане сильно, как известно, возросло влияние Турции. Поэтому, например, путем открытия границ, путем создания, можно попытаться снова вовлечь Азербайджан, скажем, в Евразийский экономический союз. Эта идея тоже давно была не чужда Москве. А кто знает, может, и о Турции со временем пойдет речь. Большим препятствием служило то, что Армения всегда говорила, что наложит вето на подобное решение, например, на идею о вовлечении Азербайджана в Евразийский экономический союз. Но если Москва сумеет настоять, чтобы Армения этого вето не применяла, то, как знать, может быть, это и получится. То есть не исключаю, что регион стоит на грани существенных перемен.
Это был Армен Ханбабян, который подвел итоги года в Армении в беседе с Вадимом Дубновым. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго, до завтра.